Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус у Празе, и на видеосувязи из Москвы российский журналист и музыкознауца, автор популярного проекта «Хижина дяди Тёма» на Ару ТВ Артёме Троицкий. Добрый день.
Добрый день, Ганна.
Последний раз мы с вами говорили про события в Беларуси в октябре, но за это время протест по-прежнему остался мирным, изменил формат только. За это время на символической площади перемен погиб художник Роман Бондаренко, репрессии власти стали еще более жестокими, еще более брутальными. Вот в вашем последнем выпуске «Хижины» вы сравнили нынешнюю ситуацию в Беларуси с нацистской оккупацией, но при которой открытый выход на улицу с протестом может просто приравниваться к расстрелу. Ну и поэтому такой вид протеста в этой ситуации просто самоубийственный, нужны новые форматы. Можете вы детально пояснить и дать оценку вот этому этапу мирного протеста в Беларуси, как вы его видите?
Ну, смотрите, в общем-то, ситуация, по-моему, довольно понятная. То есть совершенно очевидно, что ни народный протест, ни западная реакция Лукашенко не останавливают, не заставляют его пойти на попятную, и он будет держаться за власть до последнего, а поскольку единственная возможность ему эту власть удержать, то удержать ее силой с помощью своих головорезов и садистов, вот, то, собственно говоря, они имеют все полномочия для того, чтобы избивать, задерживать, прятать в тюрьмы и даже убивать людей. Вопрос, значит, что делать в этой ситуации? Значит, ну, некоторые говорят, что это гражданская война. Я не считаю, что это гражданская война, потому что гражданская война как-то было и в России в начале 20 века, и в США в середине 19 века. Это когда, в общем-то, значительные массы людей с одной стороны и с другой стороны, значит, каждый отстаивает свою правду, свое видение, значит, того, какой должна быть страна и государство. В данном случае, в общем-то, белорусский народ в своем мнении един, ну или почти един. То есть я думаю, что, ну, судя по тем данным исследований, которые проводятся, ну, не менее 90%, скорее всего, даже больше населения Беларуси категорически не хотят, чтобы Лукашенко оставался у власти. Соответственно, это не гражданская война, это просто силовое подавление вот этого вооруженного, но ничтожного меньшинства, значит, подавление большинства людей, то есть почти всего практически народа Беларуси. Ну, что в этой ситуации делать? Тут, естественно, возможны разные сценарии. Очень не хотелось бы, чтобы борьба народа приобрела какие-то кровавые формы, чтобы люди гибли. Хотя, с другой стороны, в общем-то, совершенно очевидно, что люди и так гибнут, и их и так избивают. То есть это не то, что тут вопрос, или все мирно, чисто, значит, и хорошо, или, значит, кровь, кровь, кровь. На самом деле кровь уже есть. Кровь уже есть, но другое дело, что, конечно, очень хотелось бы эту кровь минимизировать. Вот. И поэтому я как раз высказался о том, что, может быть, не имеет смысла предпринимать, значит, какие-то массовые уличные протестные акции, протестовать по-другому. То есть это забастовки, это полное игнорирование требований государства. Самых разных, там, начиная от невыхода на работу и кончая неуплатой налогов, непосещения государственных учреждений и вплоть там, до магазинов, которые принадлежат государству. То есть все это может, естественно, устроить определенный коллапс и самой государственной, экономической и финансовой системы. Плюс, конечно, было бы здорово, если бы к этому подключились какие-то более эффективные, более тотальные санкции со стороны, скажем, Евросоюза. Вот, это один вариант. Второй вариант, опять же, значит, если уж вспомнить времена фашистской оккупации, а оккупация Лукашенко уже от этих времен действительно отличается очень мало. То есть нет здесь национального противостояния белорусы против немцев. Тут уже как бы белорусы против белорусов. Вот, что само по себе, естественно, печально. Но если говорить о методах подавления, то это, в общем, да, это чистая гестапо, это чистые немецкие полицаи, зондеркоманды. И, соответственно, раз уж пошла такая история, то надо вспоминать, а как, собственно, боролись в давние героические времена с оккупантами. И думаю, что, в общем-то, найдется в Беларуси достаточное количество крепких, смелых и предприимчивых мужчин, которые смогут каким-то образом защитить революцию, защитить своих женщин и детей, в том числе, вот, и переломить ход, значит, этого избиения младенцев.
Ну, если вспомнить историю партизанской войны в Беларуси, то и очень много женщин в ней участвовало. Я хотела процитировать сейчас Андрея Макаревича, который поддерживает белорусов, обратился к ним не так давно и сказал, что вы уже победили, только это не очень заметно. А вот если говорить о том, не про тех, кто уже победили, не очень заметно, а про тех, кто проигрывает, но это тоже не очень заметно, что вам видится про тех, кто на другой стороне, что очень заметно уже про них?
Мне трудно сказать. Я не знаком лично ни с кем из тех людей, кто поддерживает Лукашенко. Я думаю, что люди умные уже сделали все правильные выводы. А единственный правильный вывод заключается в том, что Лукашенко обречен. То есть это только дело времени. Победа революции, демократической народной революции в Республике Беларусь – это дело времени, а не как бы вопрос. То есть это может произойти за месяц до Нового года, это может произойти зимой, весной, летом, но я думаю, что к лету уже точно все будет закончено, и Лукашенко с его приспешниками ничего не светит. Он на самом деле приговорен. И люди умные, хитрые, циничные, они должны это понимать. Они, естественно, должны, во-первых, все свои денежки из Беларуси перевести куда-то. Еще, скорее всего, в Россию или там в Россию? Арабские Эмираты или в Китай, я уже даже не знаю куда, денежки перевести. Вот, семьи тоже отправить от греха подальше. Вот, а желательно и самим тоже куда-нибудь смыться, пока не поздно. Потому что крах режима может произойти в течение 1-2 дней. И тогда уже, я боюсь, сложно будет на Мерседесах, Майбахах, БМВ и Поршах, значит, как-то из Минска бежать, тем более, что побег в западную сторону исключен, значит, останется только побег в сторону восточную, там могут возникнуть сильные пробки. Вот, так что я бы на их месте бы принял бы какие-то меры уже сейчас. Что касается до людей, скажем так, не особо обеспеченных, в первую очередь силовиков и так далее. На что они надеются, я не знаю. Наверное, они верят в свою силу, наверное, они верят в то, что Лукашенко их защитит, режим продержится, и будут они получать свои повышенные зарплаты и пайки и так далее. Зря, естественно, они в это верят, потому что этого не будет. Вот. Ну, если люди такие, то, в общем, придется им крайне не сладко, но, честно говоря, их не жалко совершенно.
Вот если мы начали уже говорить про крах режима в Украине, когда победила революция достоинства, золотой унитаз Януковича, ну, я бы сказала, не очень многих людей удивил, хотя, конечно, возмутил, да. Сейчас сливы телефонных разговоров высокопоставленного окружения Лукашенко в Беларуси, и все больше людей узнают, как оно выглядит, чем дышит, что пьет, как болеет, чего боится, да. Как вы думаете, какие открытия ожидают белорусов в Дроздах? И ожидают ли?
Понятия не имею, какие открытия ожидают белорусов в Дроздах. Мне трудно сказать, я не знаком, скажем, с материальной и бытовой стороной жизни лукашенковской элиты. Думаю, что она победнее немного, чем украинская. Не уверен, что там будут золотые батоны, значит, и бриллиантовые унитазы. Вот. Ну, естественно, я думаю, что будет скорее такой вот помпезный советский стиль, потому что Лукашенко, он вообще в большей степени руководитель такого советского формата, нежели буржуазно-олигархического. Вот. Так что думаю, что ничего суперэкзотического в Дроздах не найдут, разве что какие-нибудь интересные подарки от деятелей типа там, Ким Чен Ына или Николаса Мадуро. Вот. Но в общем и целом не думаю, что откроются какие-то золотые россыпи.
Вот у меня есть такое ощущение, может, немного субъективное, что либеральная демократическая Россия оказывает такую безусловную поддержку белорусскому протесту, даже немного его романтизирует, восхищается. Это очень много от кого слышу. А вот со стороны, например, украинских аналитиков, интеллектуалов, политиков тоже есть поддержка, есть и практическая поддержка в Украине. Много белорусов, но часто вот от украинцев звучит такой призыв к более решительным действиям. Звучат сравнения с Майданом, говорят, что в Украине при таком масштабе протеста в августе сразу бы снесли условное Крестина и пошли на Дрозды. Некоторые вот украинцы упрекают нынешних лидеров оппозиции белорусской в неясном ответе на вопрос, чей Крым. Как вы думаете, какая поддержка соседей сейчас наиболее важна для белорусов?
Я думаю, что не скажу ничего нового, если отвечу, что любая поддержка для белорусов важна. И чем активнее эта поддержка, чем конкретнее эта поддержка, тем лучше. То есть, в первую очередь, естественно, важна поддержка моральная. И эта моральная поддержка им обеспечена, причем со всех сторон. И со стороны российских совестливых людей, и украинцев, и европейцев, и американцев. Я так думаю, что со сменой режима в Соединенных Штатах Америки американская поддержка будет более ощутимой и более действенной, поскольку трампская администрация все-таки, ну, как бы ей нет особого дела до этого, да и вообще, как известно, права человека – это не самый сильный аргумент всегда был для Дональда Трампа. Для Байдена и его команды это будет намного важнее, поэтому я думаю, что с января будущего года Америка гораздо более активно будет вовлечена в белорусский процесс. Думаю, что это же касается и Европы тоже. Что касается оппозиции украинцев, то я их прекрасно понимаю, и, в общем-то, я с ними солидарен, потому что украинцы это сделали. Что называется, они, да, они пошли на жертвы, они пошли на такое взаимное насилие, и это себя оправдало. Это себя оправдало, по крайней мере, вот в той обстановке. Насколько Украина как бы успешно движется свободным демократическим курсом, особенно в плане, скажем, экономики, юриспруденции и так далее, сегодня, это другой вопрос. Я знаю, что многие в Украине разочарованы какими-то, значит, уже отдаленными сегодняшними результатами Майдана. Но это действительно, это уже... Что уж тут поделаешь. Вот. Но тогда, в 2014 году, конечно, украинцы были большими молодцами и, в общем, и сделали то, что должны были сделать. Белорусы в этом смысле, конечно, у них иная тактика, у них, наверное, иной национальный характер, иной менталитет. Вот, поэтому они пытаются это сделать по-другому. Если у белорусов это получится, это будет очень красиво, это будет замечательно, это будет еще одна такая прекрасная бархатная революция, причем в отличие от бархатных революций в странах Восточной Европы в 89-м году, где они, в общем-то, серьезного противодействия не испытывали, и поэтому там все произошло достаточно гладко, и в Чехии, и в Словакии, и в Венгрии, в ГДР, то в Беларуси, естественно, все намного более напряженно и драматично, и кроваво, к сожалению. И если вот даже в этих тяжелейших, рискованных условиях победит мирный путь, это будет очень красиво. Но если станет очевидно, а я боюсь, что это рано или поздно произойдет, если станет очевидно, что только мирными манифестациями, только призывами к согласию, диалогу и так далее, в общем-то, проблему не решить, тогда, конечно, имело бы смысл вспомнить и взять на вооружение украинский опыт.
Недавно в Беларуси отмечали 90 лет со дня рождения классика белорусской литературы Владимира Короткевича. Его не стало в 84-м году, он достаточно рано ушел, еще до распада Советского Союза, еще до независимой Беларуси. И вот мы на «Свободе» собирали цитаты классика, которые наиболее соответствуют сегодняшнему времени. И вот я хочу одну цитату вам с «Дикой охоты короля Стаха» прочитать. «Несчастная Беларусь – добрые, толерантные, романтичные люди в руках такого негодяя, по-белорусски такой поскуди. И пока этот народ будет дурнем, так будет всегда». Если у вас сейчас так сходу цитата с романа, со стихотворения, с песни, с фильма, вот, которая наиболее соответствует тому, что сейчас переживает Беларусь?
Нет, вы знаете, так вот сходу у меня никакие цитаты в голове не возникают, но есть одна цитата из Владимира Ильича Ленина, которая напрашивается в этой ситуации уже давно. Не я первый ее привожу, и боюсь, что и не я последний, а именно его фраза о том, что всякая революция чего-то стоит, если имеет возможность или силы себя защитить. Вот я считаю, что надо защищать белорусскую революцию. Нельзя допускать этого постоянного избиения младенцев царем Иродом, вот, и этой паскуде, как вы хорошо сказали.
Это Короткевич
сказал. Надо, конечно, противоставлять какие-то более серьезные аргументы, нежели цветы их работы.
Как вы думаете, сейчас в Беларуси время для творчества? Вот сколько музыкантов уже прошли через тюрьмы, поэтов, деятелей культуры, вот книги, песни, стихи, кино, картины не на злобу дня и не как реакция на актуальные события, как что-то вечное станет классикой из того, что создается сегодня? Сейчас время для этого, как вы думаете, для белорусских творцев?
Я думаю, что сейчас фантастическое время для всех художников Беларуси. Ну, естественно, говоря о художниках, я имею в виду и музыкантов, и писателей, и кинематографистов. Это удивительное время, которое вдохновило огромное количество народу. Я в основном знаком с музыкальной сценой, мне регулярно присылают новые записи из Беларуси, и песни, и видеоклипы, и так далее. Я просто поражен тем, какая невероятная волна вот этого свободолюбивого вдохновения поднялась в Беларуси. Мне это даже сравнить не с чем. То есть считается, как бы, что вот в Советском Союзе, в России, в частности, в 80-е годы была такая волна протестной музыки, но в Беларуси она намного, намного сильнее, и она гораздо более сфокусирована, гораздо более артикулирована, чем, скажем, это было в СССР в годы краха коммунистического режима. Думаю, что очень многие люди, представители творческой интеллигенции Беларуси, еще долго будут осмысливать и описывать эти события. И думаю, что вообще весь белорусский народ, несмотря на все, вот, на избиение, даже смерти, кровь и так далее, будет вспоминать эти месяцы, начиная вот с июля-августа 2020 года, ну, по, тут мы поставим знак вопроса, по какую дату будут вспоминать их с огромной ностальгией. То есть это просто огромный взрыв национального вдохновения, я бы сказал. И много уже писали о том, что фактически именно сейчас родилась белорусская нация, реальная белорусская нация, реальное белорусское гражданское общество. Это на самом деле так. И это огромное достижение, может быть, даже большее, чем будущая победа над конкретным диктатором Лукашенко. И это то, чего, к сожалению, до сих пор нет в России.
Дякую вялікі. Гэта быў журналіст, музыказнаўца, аўтар папулярнага праекту «Хіжына дзядзі Цёва» на РУ-ТВ Артемій Троіцкі. Дзякую вам вялікі. Всяго найлепшого.
Да, спасибо, счастливо. Удачи.
До побачення.
До побачення.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Привітанне, вы глядзіце канал «Свабода прэміум», з вамі Дмітрий Гурневіч у Празе, а мой госць з Менску ці з-пад Менску Стась Карпаў, дызайнер, публіцыст, паэт. Мы зараз пагаворым з ім пра тое, дзе ён бярэ столькі аптымізму, пра які шмат піша ў сваіх допісах у Фейсбуку і дае адкор усім так званым ныцікам беларускай рэвалюцыі. Стась, привітанне.
Прывіцікі, прывіцікі.
Ну, давай ось поговорим про, наприклад, про вчорашню акцію. Я трошечки побуду таким адвокатом д'ябла, а вішенька хай на торці буде той, що я знаходжуся не в Білорусі, а з межі, з бугра. Вчора собралося не так шмат людей, як збиралося минулі рази. Людей вельми жорстко розогнали. Ну, і я бачу такі, як би ти сказав, певно, такі коментарі нитяку про те, що все ж таки вже відавочно у ладзі вдається свій сценар накинути, людей заполохати, розділити. І у выніку зменшыць актыўнасць на вуліцы, якая ў сваю чаргу як бы ўплывала вось на палітычны крызіс і магутнасць гэтых пратэстаў. Што ты на гэта скажаш?
Слухай, ну я вось якраз такі на мінулых выходных, то быў учора, сэнсі, я прашу прабачэння. Я не змог патрапіць на мітынг там па аб'ектыўных прычынах. Але заўсёды ж я трапляю, я ведаю, што ну гэта ж далёка не першы раз, калі ў нас так адбываецца. Калі людзі не сабраліся. Вось там некалькі тыдняў таму ну, там нас разагналі, мы там праз Ібіцкую бегалі там у раёне Неміги. Вось, пасля мы хацелі, там кажуць, асноўная калона была нібыта на Кальварыйскай, мы на Кальварыйскай спрабавалі даехаць, выніку там патусаваліся на Панамарэнкі недзе там, вось пасярод дарогі. Ну і што, і таксама мы думалі, што ай-яй-яй, людзі не сабраліся. Але ну, карацікаю, што гэта не першы раз, так не мае сэнсу пасыпаць галаву попелам. Людзі, ну, можа быць, не самы ўдалы маршрут быў выбраны, ёсць такое падазрэнне. Ну, нічога, ў наступны раз будзе лепшы маршрут.
А што,
ну, калі не будзе? Ну, просто, раз, калі я прыходжу там рана, допустим, на мітинг, і гэта ж кожны раз такая вялікая драма. Вось все, ніхто не сабрався, кашмар. Вось мы калі, ну, на тракторным заводзе там, да, на Прадзанскім праспекце збіраліся так само, ішлі, думалі, божачкі, божачкі, ось і ўсё, ось нас і мала. А пасля высветлілася, што там нас яшчэ палова ад нас дагнала. Там, ну і так жа кожны раз, які сэнс там пасыпаць галавешку попелу.
Угу. Я пытаюся гэта пытання амаль што ў кожнага госця ў сваіх тут размовах і інтэрв'ю штодзённых пра тое, што ўсё-ткі надвор'е таксама павінна сапсаваць настрой трошкі людзей, холад, это натуральна нязручнасць вялікая для людзей.
Нам тоже недавно настрой псаваў. Пасля жніўня у верасні мы таксама ўсе павінны былі не выйсці, таму што дожджык. Пасля таму, што дожджык, іх холодна. Теперь у нас будет дождик, холодно, и дождик, холодно, каратей, конечно, и да, и мы снова не собираемся, но ничего страшного, собираемся.
Откуль такое переконание, что собираемся, коли зараз, ты понял, а может, еще не бачу, я тебе зараз проинформую, что заведенная криминальная справа на конт учорашніх падзей, там больше за 200 человек выходит у якості свідків, покуль що мається на увазі ось поход у Куропати, і просто тих, кого затримали, їх усіх автоматично робили свідками по кримінальній справі. Все ж таки, це великий удар для самих відважних людей, все ж таки, сім'ї, це, знову ж, великий дискомфорт.
Да, це великий дискомфорт. Ну, що тут тобі сказати? Це великий дискомфорт. Інше питання, що коли ми розмовляємо з тобою про тисячі, десятки, сотні тисяч людей, то ми завжди кажемо про те, що це великий дискомфорт, який чоловік, але чоловік гуляє в лотерею. Ну, це великий дискомфорт був би після жнівенських всіх тих там злочинств. Вийти на наступний день, там, 10-го числа, допустим, вийти, після колестелу зібратися. Люди ж всі бачили, чим це, в принципі, для їх може обернутися. Ось. І тим не менш виходили, тим не менш не боялися, що їх там заб'ють, покалечать, там, посадять. Там, може, тороні це страшніше було? Врешті-решт, менавіто ж це і було основним шоком для громадства, що їх можна, оказується, так бути. Ну, тому ми-то ведали, що можна, я ще з 10-го року, як мінімум, ведали. Але для багатьох не ведали, тим не менш, пішли і ходять далі. Ну, я думаю, що хтось-то не пойде, хтось-то пойде, господи боже мой, ми кажемо про... Врешті-решт, ми кажемо про огромну частку білоруського громадства, яка узеліше в цих мітингах. Ну, поглядаємо, до чого це приведе. Ну, хтось-то не вийде, хтось-то чим-небудь іншим займеться. Хтось-то вийде. Може бути, вийдуть не зараз, праз місяць. Може бути, праз місяць вийде більше. Ну, ми ж ведаємо, що нічого не ведаємо.
А що буде, коли їх буде менше, коли їх буде в рази менше?
Ну, значить, буде в рази менше. Значить, ми будемо вчитися жити у той реальності, де нас, де протести, допустим, закінчилися, але незадоволеність нікуди не поділася. І ми поглядим, до чого нас ця кривая виведе врешті-решт. Тому що, ну, хто б мог, допустим, сказати, з погоди тому, допустим, до чого нас виведе кривая незадоволеності народу тим, як наш там бездействуючий, значить, там виказується про все у світі, починаючи від поводження школьників, заканчуючи ковідом. Ну, коли б я писав яку-небудь, допустим, поспробував би прозу яку-небудь наваять на цю тему навраті, я би щось, ну, якби осмелився би придумати нечто ось таке. Врешті-решт, і це важливо, ми зараз глядимо на оформлену націю, і ми глядимо, як вона буде жити в умовах окупації. Не як насельництво, а менавіто як нація. Ну, цікаво, що, цікаво, як це буде все виглядати.
Угу. А для себе що особисто сталося таким, ну, скажем, головним здобитком білоруської революції, протесту не дають називатися, то все би ще якби справа не закінчилася, невідомо як вугольні скінчиться. Але
Забаві
можна студіон подивитися,
скільки буде. Ти таку апокаліптичну картину, пропонуєш мені порозважати, що буде, коли там люди перестануть збиратися. Ну, давай себе порозважаємо тему того, що буде, коли Лукашенко переможе, там, допустим. Да?
Ну, ми ще про це поговоримо, так.
Ну, давай подумаем, что будет, когда Лукашенко переможет. Давай подумаем про то, что будет, когда нас оккупирует Россия. Давай, Кончаткова, давай подумаем про то, что будет, когда нас захопить иншопланетники. Ну, зараз же мы становимся свидетелями не тому, что нас оккупируют, и не тому, что нас... Не свидетелями того, что Лукашенко переможет. Зараз мы покуль бачим ситуацию, в якой он... Якби навіть я б сказав, і не з'являється навіть президентом у повному сенсі цього слова, тому що навіть номінально, там просто тому, що він не виконує президентські обов'язки. Він зараз виконує зараз він виконує функцію, якби гвалтунга, ну просто да, гвалту над певною категорією насильства. Ну, в сенсі, ну це ж не те, про що ми думаємо, коли ми називаємо слово президент. Тобто президентські функції він не виконує. Чого би він повинен перемогти? Як це у нього буде виглядати, я не веду. Ну, коли ми кажемо про білоруський супротив, ми кажемо про сотні тисяч людей, і кожен з цих сотень тисяч людей просто статистично придумує щось новеньке. От я не придумую, допустим, нічого новенького. Да? Я там не придумав, не будучи жінчиною, виходити на Комарову, коли подавалося, що все скінчилося. Да? Я не придумував ці прикольні плакати, я не придумував неводные акции не становятся в лунцуги солидарности, не разбирая водометы. Это не имеет заложки, то есть это ролик. Ну, я такие понылые тыпи, такие блуп-блуп, там, блуп-блуп, пришел, значит, там, постоял, походил, до дома пошел. Ну, как бы вокруг меня живут сотни тысяч людей, которые, ну, разумнейшие, веселейшие, стипнейшие за меня, и да, я вельми рады того, что яны придумывают, а я подтримливаю это.
И вот я вернусь до того питания, которое я задам, а в чем ты не почул его, про то, что как бы тебе, не знаю, наибольше бы уразило, або хоть, я не знаю, потешило, что стало такой самой великой нечаканностью, а маль, что уже стадион, уже худко будет стадион, так что мы фактично почали уже такое подсумывание первых стадион.
Ну, меня уразило то, что я, нарешті, на 38-м уже годе своего життя, нарешті, опынулся, может быть, не в той краине, в якой я бы хотел жить, якую я себе уявлял, як идеально. Потому что у идеальной краине влада повинна быть наближенной до идеала. Але я, принамсі, зараз живу сярод людей, якія мне вельми подобаются. И я, по щирости, не надто сподівався. Потому что еще не так давно я так само в такой онлайн-конференции летней, там собирались всякие поэты, и мы читали свои вершики. Я читал верш про балконный народ. И там была фраза: «Этот народ все пережил на балконе». Вот, потому что этот образ мне пришел колистик, или я на дзяды, по-моему. Нет, на Чернобыльском шляху я и шел, и бачил сотни людей, которые торчали на балконах и сдымали нас на мобилку. У нас было не так шмат, человек 500 там, и народа столько же на балконах. Вот, какие глядели на нас, как на, я не ведаю, 6 воеристов каких-то таких. Вот, и я подозревал, что да, вот эти люди заусёды будут торчать на своих балконах, глядеть на нас, как на некую цирковую труппу. И чпок, раз, два, и все прошло несколько месяцев, и вот я бачу, что люди, которые глядят на балконах, с балконов на шесть, я их очень подтримливаю, митинги махают стегами, а люди махают тебе стегами в отказ, люди с машины убибикают, люди кричат, что там приемные людям, которые сидят в машинах, и вот это все абсолютно не так, как я назирал год за годом. И вот это мне подобается, жить среди людей, якими я задоволен, и какие лепшие за меня, разумнейшие, смелейшие. И мне вельми подобается мой статус вельми шараговага беларуса. Николи не чувал себе достаткова сил, как примерить на себе там костюмчик вершника авангарда. И вот зато мне вельми подобается быть там третьим грибочком там у пятым шерохом.
Ну, что могло такое радикально измениться, когда, например, еще, ну, скажем, уже с конца весны уже было зрозумело, что энергетика некая есть в этом народе, а с початку года еще вот перед активным, скажем, ковидом, ну, абсолютно ничего не давало никаких знаков, что что-то такое в угле махчимо. И не было так само переконания, что, в принципе, электоральная большинство на боку противника у влады. Что стало вот таким, не ведаю, катализатором, импульсом до всего этого? Те это люди просто как партизаны. Откуда столько стягов взялось в уголе у людей? Что их пошили, эти тысячи стягов за один день, те как?
Так это же самое классное. Когда бы мы с тобой ведали отказ на это питание, то магия бы возникла. Я нам бы, да, это было бы как китайская новогодняя цацка за анекдот, но выглядая как звычайная, а ли радости не приносит. Ось, в этом же и кайф. В том, что мы не разумеем, и тому уверен смешно. Зараз все, в принципе, политологи практически нарешті стали, как я. Мне было вельми кривно быть одним человеком, який пише про политику, и завсёды помиляется, и ведает, что он завсёды пише себе правильно. А теперь я с радостью приймаю свои шереги лузеров от аналитики всех заслуженных практично людей, потому что, ну, это все теперь выглядит просто, ну, можешь выбирать своего аналитика политичного, ну, как психоаналитика, просто, ну, чисто внешний привабный, допустим, те говорят, прикажи, а сенс приблизно один и тот же, никто ничего не разумеет, никто ничего не ведает, все, ну, как я, это здорово, и И никто не будет ничего ведать до самого конца. Ну, а после, конечно, все сразу скажут, что вось я как раз... Знаешь, у Ванга я наждавала некольки сотни партизанов на день. Вось. И тому, отповедно, по прошествии некоторого часу можно было нашкрести у этой Ванги некую спадщину такую и предъявить ей народу. Вот, типа, тут она сказала, что прийти там... Там, я имею в виду, меченый человек... Там и великая Украина, значит, по их не там. Ну, вот, то и самое будет с нашими психополитичными аналитиками, которые так само после нашкребуют свои спадщины какие-нибудь там предсказания, хотя на самой справе. Никто ничего не разумеет, это супер здорово. И это значит, что... Это значит, что крыница натхнений нашим народом и близко не вычерпана, и он, в смысле, мы... сами себе подкинем сюрпризы. Потому что народ же судовный чин. В отрозненне державы народ, нация, яна такая, якой себе уявляе. Тому, коли поспробовать все ж таки зробить невеликий анализ, чому так отбылось, и отбылось то, и что отбылось, я бы сказал, что в першую чергу народ не зрабіў, не паменяў свае стаўленне да ўлады, не быў гатовы пратэставаць, а народ убачыў сябе іншым. Вот народ убачыў сябе народам і убачыў сябе іншым. Чалавек можа сябе бачыць кім заўгодна, там Наполеонам там і так далей, але наўрад ці ён будзе ўспрымацца як Наполеон толькі таму, што ён сябе такім бачыць. А народ вось ён такі, які ёсць. Вось якім ён сябе называе, вось якім ён сябе лічыць, вось такім ён і з'яўляецца на самой справе. Вось рускія, што былі там цімі скрипаносцамі, которым было наплеваць там на ўсіх іншых і на свае асабістыя жыццёвыя там страты, там матэрыяльны там добрабыт. Ну яны такімі былі. Зараз яны пасць пакрысе бачыць, пачынаюць бачыць сябе іншымі, ну, можа быць, хуткім часе мы ўбачым іх зноў у не знаю, у групе нормальных людей, нормальных народов, да? Вот. А белорусы убачили себе людьми, якія прагнуть праву. Яны убачили себе народом, які патрабуе вельми простых, конкретных, абсолютно человечих, як это сказать, это слово называется, выгодом. Вот. И он таким и стал. И он стал нормальным европейским народом с почтем властной годности.
І вось пытанне, якое вот крытыкаваў толькі што аналітыку палітолагаў, да якіх далучыў да сябе таксама. Многія з іх казалі, і не толькі ў Беларусі, што калі б было больш рашучасці ў першыя дні, то магчыма ўсё б ужо скончылася. Зрэшты, я памятаю першы тыдзень, калі ўсё гэта адбывалася, там пасля таго, як вярнуўся інтэрнэт, і асабліва там некалькі першых дзён пасля першай вялікай нядзельнай акцыі, дзе там было ў Мінску каля стэла 300 тысяч чалавек, як мінімум. И все казали, что развязка будет праз некалькі дзён, развязка будет праз некалькі дзён. И вот так званые умовные ружовые пони не здолели так дотиснуть, як ты до этого ставишься, ці можно было что-то сделать иначе. Ну, праца над помилкой.
Нет, напевно, можно было ну, заплатить еще некалькі там, десятку, сотню, может быть, тысяч жителей, а может быть, и не отрымалось бы. Это ж так само нельзя выключать. Правда? Могло же и не отрыматься. И я не могу себе уявить ту картину, которая бы... Якая была бы перед нами зараз, коли бы мы поспробовали там, и ничего бы не отрымалось. За нищего боку в этом есть одна становчая якость. Вось у нашем стане. Потому что я недавно писал про то, что по сутности червоные идеологи советские, я мне же... придумывали новую идеологию, новую мораль, и они придумывали новых героев своих, причем на коленце их лепили, там, начинающий от Марата Козея какого-нибудь, заканчивающий там Зоей Космодемьянской. Там. И они придумывали, конечно же, ворогов народа, им они обовязково потребны были. Вось. Ну, и они имели монополию на информацию, имели защищенные межи там, и необмежеванный ресурс гвалту. Вось тое, што адбываецца зараз, гэта ж дзякуючы гэтай рэпрэсіўнай машыне, якая манаполію на інфармацыю не мае на самой справе, не можа межы зачыніць па-чалавечні. яна, дзякуючы ёй, і ствараюцца героі і ворагі народа самі па сабе. Бо у людзей з'явіўся дастаны з-пад канапы там свой сцяг новы, з'явіліся, нават свая мова новая з'явілася. З лозунгами на гэтай новай мове. Не для мяне новая, але шмат для каго новая. Новыя гімны з'явіліся, свае героі, пакутнікі нават. Не горш за Марата Казея. Толькі ў адрозненне ад Марата Казея на гэтых пакутнікаў і новых герояў можна паглядзець у фармаце відэа. І ніхто не будзе казаць, што гэта падаў не Гастэл, і наогул не падаў, і наогул прамазаў. Да? Ось, гэта канкрэтныя людзі, якія пацярпелі, якія сядзяць, якія былі забітыя, звольненыя, пакалечаныя, там, і гэтак далей. І, натуральна, гэта ворагі народа. Ніхто іх не хацеў, але яны з'явіліся самі. Гэта вось людзі, якія жывуць кампактненька ў сваіх доміках, там, кое Міністэрства ўнутраных справ ім выдадзена, якія ажыццяўляюць гвалт, які таксама канкрэтна зафіксаваны. І не трэба нават слухаць успаміны бабулі, да якой яны там у 41-м годзе вламіліся ў хату. Ні, калі ласка, можаце глядзець, вось яны зараз сядзяць. Яны ж, па адрозненне ад Савецкага Саюза, каторыя любілі з кулакоў там вылепіць ворагаў народа, кулакі так яны жылі з гэтым народам. З імі цяжэй было. А тут, і што ў іх там была за віна, там тры коні і карова, а тут людзі жывуць кампактна, асобна, маркіраваны нават формай. Ну, як бы ажыццяўляюць беспрэцэдэнтны гвалт у дачыненні да тых людзей, якія людзі называюць і лічаць народам, ну просто, назовем яго так. Ну і вось табе ворагі народа самі па сабе, ніхто іх не прасіў, а вось яны з'явіліся. Гэта таксама дапамагае будаўніцтву нацыі. Вось сілкі лічылі, і, напэўна, не памыляліся, што і ворагі народа, і героі народа, і ідэалогіі, сцяг, герб, гімн, все гэта патрэбна для афармлення новай савецкай нацыі. І мне так атрымалася, што все гэта мы зараз, не хочучы і не прасіўшы гэтага, бачым пры дафармленні канчатковым беларускай нацыі.
Ну, а мы говорим про эту другую вось частку людей, потому что ты фантастично рассказывал бы про тех белорусов, которые, ну, невероятные, так их назовем. Але те, которые выходили и били, як бы там не сподевались, что это, скажем, там перепранутые россияцы, або там некие там называли и азиатов попровозили сюда, как бы они измагались, а некие специальные по линии ДКБ. Все ж таки видовочно, что это были белорусы за этими масками, и за этими дубинками, и с стрельбами. И белорусы им так само давали загад, и белорусы зараз не идут ни на какие диалоги со своим громадством. Зими что-то не так, те они в полоне находятся. Что, чему отбывается такое?
Ну, хай им занимаются, коли пройдет час, профильные специалисты там. Ну, ось, они их будут реабилитовать, напевно, там, размовлять с ними, судить их, адаптовать их, социализовать их, там, я не ведаю. Мне это уменьшится, перехвали. Я просто разумею, что в процессе любой химической реакции при створении любого там серьезного речища заявляется шлак. Коли нация, коли в 21-м стагодии заявляется нация, то безумовно, особливо в белорусских воронках, помеж Усходом и Заходом, помеж диктатурой, абсолютно мерзотный и достаточно таким дурацким левым либерализмом, такое не вельми докладное слово, но на уровне отчувания мы разумеем, что я кажу. Ну, треба зарабить достаточно шмат выборов, как бы злепить из этого всего то, что по своему именовито тебе. И натурально в процессе этого ну, будет з'являться шлак. У, як бы это не пачварна гучало, у тым ліку і у социологічным разрезе, неким социальным, накладней, ось. Да, будут люди, яких прыльца назвать злачинцами по класовой прикмете. Ну, по класовой умове, конечно. Ну, да. Просто по сукупности их деянняў статистично яны будут хутчэй злачинцами, чем не злачинцами. И нам не трэба будет для этого придумывать, як коммунисты придумывали неких там шизоидных обвинувачений у прохиления перед Заходом и так далее. Нет, и ласка, все по законе будет, все в рамках уголовного кодекса. Там.
Ну, ты просто памятаешь, Максим, мы казали шмат разов, коли вы, скажем, нам 100 тысяч, 200 тысяч человек, то милиция ни в яким разе не будет забить. Быцем бы цитовали неких высоких чинов, представников там высшего эшелона влады, что вот массовая цена как бы гарантует то, что все пройдет мирно. і не буде болець. Але що трымалася зусім інакш? У чым, як бы, з іншого боку, от і сіла гэтай улады, якая здавалася, ну, это ж не толькі Мінск, хоча Лукашенко і каже, що там в Мінскі небольшие проблемы. Але ми бачили першыя дні, що во всіх городах, там 30 тысяч у Гродно, 20 тысяч у Бресті, так это такі частка виходить людей.
Угу. Да, ну, мы, конечно, як, ну, люди вельми ж любить, в принципе, проповеди вельми любить полторать заповеди. Вось. И, конечно, 100 тысяч, которые вышли, это была заповедь некая, да, заповед, который мы полторали, не особливо, ну, как бы, спробуючи критично это осмысовать. И вот теперь мы ткнулись сами в это носом и разумеем, что, да, сами по себе 100 тысяч ничего не вырашают, коли мы хотим выйти и вырашить питання заміни влади зараз. Але коли ми, скажімо, глядим на гэтыя виходи на вулицю, як на частку історичного процесу формування білоруської нації, коли ми розуміємо, що так чи інакш, вероятно, за все, Лукашенко рано чи поздно покине свою посаду і нарешті дасть нам вздохнути з полегкою, то вельми, вельми не кепско было бы, хотя это, конечно, кепско, але вельми не кепско в перспективе, было бы нам подвести до этого людьми, которые год процестовали. Чем попроцестовать один день и поменять Лукашенко? Ну, просто потому, что кошт этой перемоги, штодённая рефлексии на конт необходимости этой перемоги, миллиарды диалогов на конт нашей краины будущими, яны будуць уже назапашаны. І гэта пасля ўжо ніхто просто так не аддасць, не здасць, не памяняе на колбасу. Гэта ўжо будзе перажыта, усвядомлена, і як там было, дзе в генетычным кадзе. Ну вот, да.
Окей, а у цябе няма такога вось такога ўражання, што ўсё-такі вся гэта стракатая маса людзей, бо ну то стракатая, гэта ещё не гарантыя таго, што ўсё пойдзе ў правільным напрамку. Вось, напрыклад, на днях было відео, я нават сабе ставіў на Фейсбук, такі скрын так, музыканта Каліны, которого мы ведаем, который выступал раней за рускі мір, да і цяпер выступае за рускі мір, там ДНР, ЛНР, Путін, але на сцяне яго заду вісіць пагоня бел-чорна-белы сцяг, у руках кубак написано «Жыве Беларусь». То есть под гэтым сцягам, под гэтымі сімваламі, так, якія ўспрымаюцца як сімвалы свабоды, выступае чалавек, які не бачыць ніякай супярэчнасці ў тым, што можна адначасова тапіць за рускі мір.
Ну, я не буду
просить розних. Просто Лукашенко не подобається, але не, наприклад, за союзну державу або в уголі ввести в склад Росії.
Правда? Ну, коли ми не будемо там п'ятибалочку і десятибалочку брати, коли візьмемо некий більш широкий градиент, то, напевно ж, Каліна став нам родній після цього, правда ж? На некий гомеопатичний, звісно, там долю, але все ж таки. Да. Я про що? Я про те, що натурально, те, що ми зараз, як би, тут разом змагаємося, нічого не гарантує. Але, слухай, яно не гарантує нам, звісно, що після ми не розоб'ємося знову на лагері і хтось ці буде топити за Росію. Але погляді, коли розкласти все, що відбувається на велику кількість компонентів, і кожен проаналізувати по особку, і після все зібрати заново, то, ви скажи мені, кінаска, от коли люди на этом митингу, ну, умовно кажется, человек, который топил за Россию, но если он ходит день за днем, помнит, сделал червоно-белым стягом, и слухая «Живи Беларусь», «Долучайся», там, и так далее. Вы скажите, Кирилл, на гомеопатичную, а то и не гомеопатичную, на 1-миллионную участку, цена вот по 10-балочце, я для его умовно, белорусской умовно с белочервоно-белым стягом, стал ближе цене, поразуметься со мной ему будет простей, тяни. В вынику мы же, мне в отрознении от такого человека же есть один аргумент, який он не переплюнет. Потому что я ему скажу, слухай, мы вот тут воевали за это все, да, теперь скажи мне, вот у тебя есть Россия, куда ты можешь свалить, когда ты так любишь Россию? Ну, у меня вот иначе Беларуси, допустим, нема. Правда? Это же несправедливо, что ты меня тягнешь в Россию, где ты и так можешь опынуться, разом с собой. Ну, я не хочу, а ты-то мог, да, правда, без меня. Но я же не могу в некую иншую Беларусь уехать, да, правда. Ну, кратко, конечно, это будут наши спрешки, для яких я подрихтован. А я кажу про то, что у любым выпадку, то, что зараз отбывается, у любым выпадку, працуе нам на корысть. Потому что Путина любить больше не стали за этот час, правда? А белорусская мова стала больше звыклой, больше близкой. Нехай не так шмат, але я думаю, что, ну, с уликом частотности всяких там долучайся, вы живе Беларусь, больше белорусов за опошний час сказала столько белорусских слов, только не казалось с часу закончения школы. Вот. Ну и, конечно же, момент едности. Коли ты с человеком был уже близкий и на одном боку, то он навряд ли у тебя может выкликать такие же негативные эмоции, как небыто он чужий. Все ж таки вы в одних окопах с ним воевали, правда? И этот диалог, он будет уже далеко не такой суровый и агрессивный, каким бы он мог быть, коли бы этих протестов не было. Так что я не бачу ни водного компонента, сходящего из якого, я бы мог сказать, что то, что отбывается, не посприяет незалежности и консолидованности белорусов и Беларуси.
Мы уже шмат говорим. Люди, которые шмат потерпели и трохи боятся, может, выходили, а теперь не хочут меньше, они, максимум, хочут, я так думаю, спадзяюся, надо почуть твой отказ, где им брать этот оптимизм. И снова же я нагадаю про то, что и холоды идут, и больше такими зверскими стали все это поводины силовиков. Ты таким с бесконцем оптимизмом на это глядишь, расправляешься с нытиками. Вот что ты им скажешь? Те, которые, например, имеют там и детей, там и школы завязанные, некие кредиты, и бачно зараз, что звольняют просто пачками людей с завода, которые протестовали, закрывают бары, которые выходили, быцем бы у техничный там отпочинок на один день.
По-перше, я не гляжу с бесконцем оптимизмом. Я гляжу с оптимизмом, але, ну, я как бы я не то, что там хихикаю, там скачу, там и блазм. Нет. Питание вот в чем. Питание в том, что этим людям брать оптимизм треба с разумение того, что с двух максимум, как бы, перемены это то, что обовязково наступая, и перемена – это то, что наступая раптовно. Тягом опошних месяцев мы назирали бесконцую чергу низкую перемену, починаючи от ментальных и заканчиваючи там фактичными переменами в грамадстве. С чего бы раптом уявить себе, что перемены зникнут, отменятся, спынятся, я не веду. Мы мели грамадство и уладу, и мы были упэўнены, что вот в этом грамадстве, при этой уладе ничего николи не поменяется. И оно поменялось, и оно протягивает меняться. И улада уже не тая, и грамадство уже не тое, и отчуванне легитимности этой улады абсолютно иншее. Так у меня питание, а с чего бы раптом выник всего этого повинен был бы быть горшим, чем мы себе его уявляли по поводу тому, допустим.
Например, больше террору, большая полицейская держава, больший уплыв России. Для того, чтобы заховать свою ладу, Лукашенко вымушен просить поддержки Путина. Путин, подтримываючи, выставляя сустречную мову, например, там, ну, не веду, не обязательно увойти там в стат России, але нареште юридично замацовать краину, сдать еще больше, там, скажем, фронту, який Лукашенко, там, тримаючи свою ладу, старался не отдавать. И в вынику у него будет право моральное мазу Лукашенко або любого представника сказать, покуль вы не протестовали, у нас, принамсі, было бы это. А за вас зараз мы стратили все, чем мы могли, скажем, ну, гонориться ранее.
Ну, гляди, значит, по-перше, кому он это повинен сказать? Покуль вы не протестовали, у вас было бы это. И он повинен был бы это сказать тем людям, які его слухают. Те люди, которые его слухают, они повинны были бы ценить незалежность Беларуси и при этом ненавидеть протестовцев. Ну, то бог возьмет, это та самая категория людей. Я не веду. Я себе не подается, что те, которые его ненавидят, явно и ценят эту самую незалежность. И наврать им можно сказать, что это явно и виноваты у тем, что у нас нема незалежности. Правда? Но так себе они... Ну, он сам себе может это натарахтеть, там, я не веду. Але наврать у него есть серьезный адресат внутри края. Это первое. Другое, на пункт того, что давай себе уявим эту апокалиптичную картину. Россия нас захопила, и он подписал. На протесты никто не пошел. Типа пошел, а всех разогнали, забили, расстреляли. Там, короче, конечно, мы находимся краиной под оккупацией. У меня питание. Коли бы год тому вошли бы российские танки на территорию Беларуси, ну, раз мы уже апокалиптичным прошлись, то давай уже не спыняться, то белорусское войско так само не оказало бы никакого супротиву, как оно его не окажет и зараз. Ну, уже окажет, конечно. Ну, в принципе, ничего не поменялось. Так вот, гляди. Коли войско наше не оказывает супротиву, коли мы голосуем, из внешнюю и внутреннюю политику мы синхронизируем с российским уявлением про эту внешнюю и внутреннюю политику. То бок, отсутность национальной идентичности, отсутность своей международной воли, отсутность своей экономики, все белорусскомовные фашисты и так далее. Войско при этом сидит на заднице и не готово никому сопротивляться. Скажи мне, Каска, коли это не оккупация, то как выглядит оккупация? И вы скажи мне, Каска, коли теперь нас нарешті дооккупируют до конца, то ты же со мной погодишься, что да оккупирует не той народ в этом годе, який был бы оккупован в минулом. В минулом годе можно было это, зарабить и иметь сотни тысяч подкинутых чепчиков, напевно. А зараз это уже не те люди, которые будут подкидывать чепчики. Это уже те люди, которые выходили, змагались и кричали «Живи Беларусь!», вытягивали эти стяги. У каждого те эти люди при нам все спочивают. Потому что на каждого, кто в моих компаниях, у всех, на каждого, кто все просто людей, которых я встречаю на улице, там, рабочие, которые работают, допустим, приезжают. На каждого, кто я, кого я ведаю, кто ходит на митинги, приходит человек 20-30, кто не ходит на митинги, потому что боится или хотел бы. Ну, так кратенько. Зараз оккупованная Беларусь де-факто просто будет не такой оккупованной Беларусь, зусім, какой она могла быть год тому. Потому что, по сути, она и была оккупованная. Мы зараз оккупованные менее, чем были. Ну, не на узровне, я не ведаю, там, неких писулек там подписанных, а на узровне народа.
Дякую, великий стать. Это был больше как полгодинный сеанс национального оптимизма от Стаса Карпова, дизайнера, публициста и поэта, який со мной был с Подменску, не у Менску, так?
Да.
Далее. Ось, а я был в Празе, за бугром, Дмитрий Гурневич, вы глядели канал «Свобода Премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Подписывайтесь на нас. Будьте со свободой.